Рукопись 36. Елена Уайт отвечает на вопросы. Основная рукопись, написанная в 1890 году во время встреч служителей в Батл-Крике и известная как рукопись 36 1890 года, была опубликована в Review and Herald 24 февраля и 3 марта 1977 года. Эти важные разъяснения являются достойным введением к 18 последующим чтениям. Апостол Павел сказал: «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют, и такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Отрицая Иисуса Христа, нашу праведность, человек теряет посвящение, благочестие и освящение. Любовь Божия должна постоянно возрастать в нашем сердце. В то время как одна часть людей извращают доктрину об оправдании верой, не желая повиноваться условию, данному в Слове Божьем «Если любите меня, соблюдите мои заповеди», не менее сильно заблуждаются и те, кто, считая себя верующими и соблюдающими заповеди Божьи, вместе с тем противодействует драгоценным лучам света, новым для них, отраженным с Голгофского креста. Первые не видят чудес в законе Божьем для всех, кто исполняет Его Слово. Вторые придираются к мелочам и пренебрегают более важным – милостью и любовью Бога. Большая часть людей потеряли очень много, не прозрев духовно, чтобы увидеть чудеса закона Божьего. С одной стороны, верующие отделили закон от Евангелия, в то время как почти то же самое сделали люди, придерживающиеся противоположной точки зрения. Мы не представили перед слушателями праведность Христа и истинный смысл Его плана искупления. Мы оставили в стороне Христа и Его несравненную любовь, пытаясь представить ее в теориях и доказательствах, и проповедовали спорные рассуждения. За кафедрами стояли необращенные люди. Их сердца никогда не испытали посредством живой, настойчивой, уповающей на Бога веры, сладкого чувства прощения грехов. Как же тогда они могут проповедовать о Божьей любви и сострадании, о прощении им всех грехов? Как могут они сказать «взирай и живи»? Взирая на Голгофу, вы захотите достойно нести свой крест. Искупитель мира страдал на Голгофском кресте. Взирайте на Спасителя мира, в котором обитала вся полнота Божества телесно. Можно ли, глядя на жертву дорогого Сына Божьего, не смягчиться, не сокрушиться сердцем, не быть готовым подчинить Богу свое сердце и душу? Пусть же в сознании каждого глубоко запечатлится следующая мысль. Если мы принимаем Христа как нашего Искупителя, мы должны принять Его и как нашего правителя. Мы не можем иметь уверенности и полного упования на Христа как на нашего Спасителя, пока не признаем Его Царем и не будем послушны всем Его заповедям. Таким образом, мы свидетельствуем о нашей верности Богу. Мы имеем искреннюю веру, ибо она есть вера действенная. Эта вера действует любовью. Скажите от всего сердца: «Господи, я верю, что Ты умер ради искупления моей души. Если Ты ценишь меня столь высоко, что отдал за меня свою жизнь, я откликнусь на эту любовь. Я вручу Тебе на хранение мою жизнь, все ее возможности и все мои слабости». Воля человека должна быть приведена в полное соответствие с волей Божьей. Когда это произойдет, ни один луч света, освещающий сердце и разум, не встретит сопротивления. Душа не будет загромождена предрассудками, называющими свет тьмою и тьму светом. Свет, сходящий с небес, будет встречен с радостью и наполнит все уголки души. В ней зазвучит радостная песнь хвалы, вера Богу и неверия. Часто ли мы верим от всего сердца? Приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам. Это означает проводить много времени в молитве. Когда люди, поднаторевшие в скептицизме, вынашивающие неверие и постоянно сомневающиеся, окажутся под убеждающим влиянием Духа Божьего, они увидят, что должны лично исповедать свое неверие. Они откроют сердца посланному им свету и верою устремятся от греха к святости, от сомнения к уверенности – Они безраздельно посвятят себя Богу, следуя за Его светом, а не за огоньками, зажженными ими самими. Если они будут верны своему посвящению, то получат больший свет, и свет этот будет разгораться все ярче и ярче до наступления полного дня. Неверие, угнездившееся в душе, обладает колдовской силой. Посеянные семена сомнения произрастут и принесут плоды, поэтому людям следует без устали выдергивать каждый корень неверия. Когда эти ядовитые растения удаляются, они перестают расти из-за недостатка питания словом и делом. Душа должна насадить драгоценные ростки веры и любви в почву сердца и дать им запутанные представления о спасении. Неужели непонятно, что дороже всего в этом мире нам обходится грех? Он грозит нам утратой совести, благоволения Божьего и отделением души от Него, а также потерей небес. Грех огорчения Святого Духа и противления Ему привел многих к погибели. Кто может измерить влияние, оказываемое каждым человеком, искупленным ценой жизни Христа? Каково будет зрелище, когда судьи сядут и раскроются книги, чтобы объявить либо спасение, либо потерю душ? Для этого потребуется безошибочное решение того, кто жил в человеческой плоти, возлюбил людей и отдал за них жизни, чтобы верные праведники получили окончательную награду, а непокорные, неверные и нечестивые – наказание. Сыну Божьему доверено оценить каждый поступок человека и меру его ответственности. Для тех, кто способствовал грехам других людей и действовал против Божьей воли, это будет самый ужасный миг. Мне вновь и вновь было открыто, что как народ мы подвергаемся опасности принять ложные идеи об оправдании верою. В течение ряда лет мне было неоднократно показано, что сатана станет трудиться особым образом, чтобы внести смуту в умы людей по этому вопросу. Упор делался на закон. Он проповедовался в собраниях и был почти так же лишен познания Иисуса Христа и его связи с законом, как и жертва Каина. Мне было показано, что многие не веруют, потому что проповедуются запутанные, беспорядочные идеи о спасении, а служители трудятся не так, как надо, пытаясь достичь сердец. Вопрос, годами волновавший мой разум, — это вменяемая праведность Христа. Я удивляюсь тому, что этот вопрос не обсуждался в наших церквах повсюду, тогда как он постоянно беспокоил меня, и я сделала его темой почти каждой беседы и каждого моего публичного выступления. Исследуя свои рукописи 15-летней или 20-летней давности, я увидела, что они представляют данный вопрос в том же свете. Те, кто приступает к торжественной святой работе служения, должны вначале усвоить уроки, основанные на учении Христа и апостолов о живых принципах практического благочестия. Они должны быть наставлены в том, что представляет собой ревностная, живая верой. Многие молодые люди, посылаемые на духовную работу, не понимают плана спасения и того, что представляет собой истинное обращение. Фактически они сами нуждаются в обращении. Нам нужно просвещение в этом вопросе, а служителям следует посоветовать уделять особое внимание темам, объясняющим, что такое истинное обращение. Все, кто принимает крещение, должны доказать, что они обращены. Нет темы, о которой следует говорить постоянно и более серьезно, дабы она более прочно укоренилась в разуме людей, чем истина о том, что падший человек ничего не может заслужить своими самыми добрыми делами. Спасение дается только через веру в Иисуса Христа. Когда обсуждается этот вопрос, мы с болью в сердце видим, как поверхностно мыслят те, кто должен глубоко понимать тайну благочестия. Они так неосторожно высказываются об истинных идеях наших братьев, верующих в истину и научающих ее принципам. Они отходят от реальных фактов, открытых мне. Враг настолько затуманил их разум мирским, и оно так глубоко укоренилось в сознании этих людей, что стало частью их веры и характера. Только новое обращение может изменить их и побудить оставить ложные идеи, именно это должно совершиться, как было показано мне. Они цепляются за свои идеи, как утопающий судорожно хватается за спасательный круг в надежде, что это поможет им остаться на поверхности и не потерпеть крушение в вере. Христос велел мне передать следующие слова. «Вы должны родиться вновь, иначе никогда не войдете в Царство Небесное». Поэтому все, кто имеет правильное понимание этого вопроса, должны смирить свой бунтарский дух и взыскать Господа всем сердцем. Тогда они найдут Христа, и их христианский опыт обновится. Они должны в каждой проповеди ясно освещать слушателям вопрос о простоте истинного благочестия. Он дойдет до сердца каждого алчущего и жаждущего человека, желающего обрести уверенность в надежде, вере и совершенном уповании на Бога через Господа нашего Иисуса Христа. Пусть будет ясно и просто раскрыта истина о том, что человеческие заслуги никак не могут повлиять ни на наше положение перед Богом, ни на дар Божий нам. Если бы верой и делами кто-либо мог купить дар спасения, тогда Творец был бы в долгу у творения. Возникает опасность принять ложь за истину. Если бы человек мог заслужить спасение своими делами, он находился бы в том же положении, что и католик, исполняющий епитимью. В этом случае спасение причитается по долгу и может быть заработано как плата. Если же человек не может каким-либо добрыми делами заслужить спасение, тогда оно должно дароваться исключительно по благодати, принимаемой человеком, который сознает себя грешником, ибо принимает Иисуса и верует в Него. Благодать является исключительно безвозмездным даром, а оправдание верою – бесспорным. Всякое сомнение улетучивается, едва становится ясно, что заслугами падшего человека через его добрые дела ему никогда не обрести исключительно жизнь. По благодати. Свет, посланный мне от Бога, ставит для меня этот вопрос превыше всех других. Оправдание совершается исключительно по благодати и не определяется никакими делами падшего человека. Мне было ясно показано, что если богатый человек имеет деньги и имущество и жертвует их Господу, это приношение может оскверниться мыслью, будто он заслужил Божье благоволение. И за этот его дар Господь обязан относиться к нему с особым расположением. В этот вопрос не было внесено достаточной ясности. Господь на время доверил человеку свои блага, средства, которые он востребует назад, когда его провидение сочтет нужным или когда того потребуют интересы его дела. Господь наделил людей разумом. Он дал им здоровье и способность приобретать земные блага. Он сотворил все на земле. Он проявляет свою божественную силу, чтобы умножать все эти богатства. Это принадлежащие ему плоды в его владениях. Он дал солнце, облака, живительные струи дождя, помогающие росту растений. Как нанятые Богом слуги, вы собирали его жатву, чтобы экономно использовать его средства для удовлетворения своих потребностей и иметь остаток для возвращения Богу, когда он его востребует. Вы можете сказать вместе с Давидом: «От тебя все, и от руки твоей полученное мы отдали тебе». Поэтому при возвращении Господу, принадлежащего Ему, вы не должны тешить себя мыслью, что в этом есть ваша заслуга, поскольку вы используете Его собственность так, как Он считает нужным в своем Божьего благоволения. В результате противления и отступления человек лишился Божьего благоволения. У него не было больше преимуществ, ибо он и не обладал бы никакой ценностью, если бы не заслуги возлюбленного Сына Божьего. Этот вопрос следует понять правильно. Человек лишился преимуществ, которые Бог по своей милости предоставил ему как безвозмездный дар, как вверенное сокровище, которое необходимо было использовать для продвижения его дела, для его славы и для пользы существ, им сотворенных. В тот момент, когда человек, творение рук Божьих, отказался повиноваться законам Божьего Царства, в тот самый момент он оказался неверен Божьему правлению, став абсолютно недостойным благословений, которыми Бог наделил его. Таково было положение людей после того, как в результате совершенного беззакония человек отдалился от Бога. С того времени он больше не имел права дышать воздухом, пользоваться солнечным светом и вкушать пищу. Человек не был уничтожен только потому, что Бог так возлюбил его, что отдал в дар своего возлюбленного сына, чтобы он понес наказание за преступление человека. Христос предназначен был стать поручителем и заместителем человека, дабы тот через несравненную благодать получил возможность пройти через испытание еще один испытательный срок, имея перед собой печальный опыт Адама и Евы как предупреждение не нарушать закон Божий, как это сделали они. И поскольку человек наслаждается Божьими благословениями в даре солнечного света и даре пищи, он должен склониться пред Богом с благодарностью и признательностью за все исходящее от Него. Что бы ни возвращалось к Богу, все это является лишь Его собственностью, которая была дана человеку. Человек нарушил закон Божий, однако через Искупителя ему были даны новые чудесные обетования на совершенно иной основе. Все благословения должны отныне приходить через посредника. Теперь каждый член человеческой семьи отдан полностью в руки Христа. И все, чем мы владеем, будь то дар денег, дома, земель, силы разума, физической силы, интеллектуальных способностей в настоящей жизни и благословений в жизни будущей, все это дано нам во владение как Божье сокровище, чтобы быть верно использованным для блага человека. Каждый дар несет печать креста, а также образ и начертание Иисуса Христа. Все исходит от Бога. Самое малейшее благо и самое большое благословение – все течет через единое русло, через сверхчеловеческое посредничество, окропленное кровью, которой нет цены, потому что это жизнь Бога в Его Сыне. Душа не может отдать Богу ничего, что бы не принадлежало Ему. Всегда помните, от Тебя все, и от руки Твоей полученное мы отдали Тебе. Где бы мы ни были, людям нужно говорить следующее. Мы не владеем ничем и не можем предложить ничего, будь то ценности, труд, вера, что не было бы вначале получено от Бога и на что Он не положил бы в любой момент свою руку, сказав: «Дары, благословения, таланты, которые я доверил тебе, все мое, они даны не для твоего обогащения, но для мудрого использования на благо
все
мира».
Все от Бога.
Все творение принадлежит Богу. Господь мог бы, просто не обращая внимания на человека, мгновенно остановить его дыхание. И сам человек, и все, что он имеет, принадлежит Богу. Весь мир Божий. Жилище человека, его личные приобретения, все, что есть ценного или выдающегося, все является собственностью Божьей. Все его дары должны быть возвращены ему, и это должно содействовать воспитанию человеческого сердца. На алтарь Божий могут быть положены самые богатые приношения, и люди будут восхвалять, возвышать и прославлять подателя за его щедрость. Ведь сказано: «От тебя все, и от руки твоей полученное мы отдали тебе». Никаким своим поступком человек не может заслужить всепрощающую Божью любовь. Но любовь Божья, наполняющая душу, побудит его всегда исполнять требования Бога. И человек будет делать это с удовольствием. Он станет делать только то, что требует от него Бог. Не павшие Божьи ангелы неуклонно исполняют его волю. Во всем, что они делают, выполняя поручения, неся весть милости нашему миру, защищая, руководя, на протяжении веков охраняя творения рук Божьих, как праведных, так и неправедных, они могут справедливо сказать: «Все Твое, полученное от руки Твоей, мы отдали Тебе». Если бы человек мог хоть иногда видеть служение ангелов, если бы воображение могло представить и проследить это разнообразное, славное служение и ту борьбу, которую Божьи ангелы ведут ради людей, стремясь защищать и направлять их, достигать и избавлять их из сатанинских сетей, как изменилось бы тогда наше поведение и духовные заслуги? Смертные люди могут горячо спорить, защищая идею человеческих заслуг. Всякий человек будет стремиться к превосходству, однако люди просто-напросто не сознают, что они искажают смысл истины, какова она есть в Иисусе. Они сбиты с толку. Им необходима Божья любовь, сравнимая с золотом, испытанным в огне. Им нужны белые одежды незапятнанного характера Христа и небесная глазная мазь, чтобы они с изумлением увидели, что посредством человеческих заслуг абсолютно невозможно заслужить в награду вечную жизнь. К ногам Искупителя могут быть принесены усердный труд, пылкая любовь, высокие достижения интеллекта, широта понимания, глубочайшее смирение, но все это ни на йоту не превосходит благодать и таланты, данные Богом в начале. Нельзя сделать меньше того, что предписывает долг, и ни на йоту не может быть отдано больше, чем было получено в начале. Все должно быть положено на жертвенник Христовой праведности для очищения от земной скверны, прежде чем оно сможет подняться, как благовонное курение к великому Иегове, и будет принято им, как сладчайшее благоухание. Я спрашиваю себя, где мне найти слова, чтобы как можно лучше рассказать об этом? Господь Иисус дарует всю силу, всю благодать, все покаяние, все стремления, все прощение грехов, предлагая свою праведность, чтобы человек мог ухватиться за нее живою верой, которая также является даром от Бога. Если вы припомните все, что есть в человеке хорошего, святого, благородного и любезного, а затем предложите все это ангелам Божьим в качестве заслуги, играющей важную роль в деле спасения человеческой души, такое предложение будет воспринято как измена. Находясь в присутствии Творца и взирая на неописуемую славу, окружающую Его, они смотрят на Агнца Божьего, предназначенного прежде с основания мира на то, чтобы жить смиренной жизнью, быть отвергнутым грешными людьми, презираемым и распятым ими. Кто может измерить величину этой жертвы? Христос обнищал ради нас, чтобы мы обогатились Его нищетою. И любые дела, которые человек может предложить Богу, будут меньше, чем ничто. Мои просьбы могут быть приняты только потому, что их основанием является праведность Христа. Мысль о том, что можно что-то сделать, чтобы заслужить благодать прощения, является заблуждением от начала до конца. Господи, у меня нет ничего, что я мог принести Тебе. Я просто уповаю на Твой крест.
Чего не может сделать человек?
Люди не могут достичь никаких достохвальных высот, которые могли бы принести им какую-либо славу. Люди привыкли прославлять и восхвалять друг друга. Я содрогаюсь, видя и слыша это, ибо мне было показано, что во многих случаях жизни и сердца этих людей были исполнены эгоизма. Они испорчены, осквернены, порочны, и ничто в их делах не может возвысить их в очах Бога, ибо все, что они делают, отвратительно для Него. Истинного обращения не может быть без оставления греха, но как раз-таки мерзость греха и не осознается. С проницательностью, недоступной смертному взору, ангелы Божьи видят, как люди, поддающиеся дурному влиянию, со скверненными душами и нечистыми руками, решают свою судьбу для вечности. И сколь многие плохо представляют себе, чем в действительности является грех и что такое искупление. Мы слышим, как много неверного проповедуется относительно обращения души. Людей учат, что если человек покается, он будет прощен, предполагая, что покаяние – это путь и двери на небеса, что оно дает определенную гарантию получения прощения. Но может ли человек покаяться сам? Не больше, чем простить себя. Слезы, вздохи, добрые намерения – все это лишь правильное использование способностей, дарованных Богом человеку, и отказ от греха при исправлении жизни, которая всецело принадлежит Богу. Какой заслугой человек может заработать спасение, и может ли он предложить Богу что-либо ценное и выдающееся? Может ли быть расценено как заслуга принесение в жертву домов, земель и самого себя? Нет, это невозможно. Принимая оправдание верой, человек может пребывать в опасности, считая веру заслугой. Принимая праведность Христа как безвозмездный дар, вы получаете оправдание через искупление Христа. Что же такое вера? Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Она есть согласие ума с Божьими словами, обязывающими сердце к добровольному посвящению и служению Богу, который дал разумение, повлиял на сердце, который призвал человека взирать на Христа, вознесенного на Голгофский крест. Вера — это подчинение Богу интеллектуальных способностей, воли и разума. Это упование на Христа, как на единственную дверь в Царство Небесное. Когда люди узнают, что они не могут обрести праведность своими делами или заслугами, когда они взирают с твердым упованием на Иисуса Христа свою единственную надежду, тогда они не думают о себе так много, об Иисусе так мало. Души и тела людей осквернены и запятнаны грехом. Их сердца удалены от Бога. Однако многие продолжают бороться с собственными ограниченными силами, стремясь заслужить спасение добрыми делами. Они полагают, что Иисус сделает кое-что для их спасения, а остальное они должны сделать самостоятельно. Верой нужно им взирать на праведность Христа, как на единственную надежду, и в этой жизни действует Бог, действует и человек. Бог наделил человека различными талантами. Господь использует дары, которыми Он наделил человека, и человек, будучи сопричастником божественной природы и совершая работу Христа, может стать победителем и обрести вечную жизнь. Господь не намеревается делать за человека то, на что Он даровал ему силы. Человек со своей стороны тоже обязан потрудиться. Он должен быть соработником Бога, соединившись со Христом и научившись Его смирению. Бог – всеконтролирующая сила. Он наделяет дарами, а человек принимает их и трудится с силой благодати Христа, как живой посредник. Вы – Божия нива. Сердце должно быть покорено, вспахано, разрыхлено, засеяно, чтобы мы принесли жатву в добрых делах. Вы – Божие строение. Вы не можете построить себя сами. Сила вне нас должна созидать церковь, кладя кирпич за кирпичом, постоянно используя способности и таланты, данные человеку Богом. Искупитель должен обитать в этом строении. Бог трудится, трудится и человек. Необходимо неустанное принятие Божьих даров, чтобы в свою очередь происходила постоянная их отдача. Идет непрерывный процесс получения, а затем отдачи. Господь предусмотрел, чтобы душа получала от Него питание, которым в дальнейшем она делилась бы с другими для осуществления Его целей. Чтобы отдавать, человек прежде должен получить от Бога. «Вселюсь в них и буду ходить в них». Храм души должен быть освященным, святым, чистым и неоскверненным. Необходимо осуществлять сотрудничество, в котором вся сила исходит от Бога и вся слава принадлежит Ему. На нас возложена определенная ответственность. Мы должны все принимать от Бога разумом и сердцем и возвращать обратно. Закон сотрудничества Бога и человека делает последнего соработником Бога. Он дает возможность человеку, соединившемуся с Господом, творить дела Бога где только можно. Люди могут воздействовать друг на друга. Божественная же сила в сочетании с человеческими средствами приведет к полному успеху, ибо праведность Христа совершает сила для сверхъестественных дел. Очень многие трудятся безрезультатно, потому что действуют так, будто Бог зависит от них, и они вправе Ему советовать, как именно Он должен с ними поступать, вместо того, чтобы целиком зависеть от Него. Они пренебрегают сверхъестественной силой, а потому им не удаются сверхъестественные дела. Они постоянно полагаются на собственные силы и силы других людей. Им присуща узость мышления, и они судят обо всем в соответствии со своими ограниченными представлениями. Они нуждаются в духовном подъеме, ибо не имеют силы свыше. Бог дает нам все – тело, силу разума, время, возможность трудиться – все должно быть задействовано. В сочетании божественного с человеческим вы можете совершать дела, бессмертные как вечность. Если люди считают, что Господь совершил ошибку в их случае и сами придумывают себе дело, они испытают разочарование. «Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар». Здесь отражена истина, которая откроется вашему сердцу, если вы не затворите его для лучей света. Вечная жизнь – это безмерный дар. Заработать его совершенно невозможно, ибо он безграничен. Он может быть только дарован безвозмездно. Необходимо принять его верою и вознести Богу хвалу и благодарность. Твердая вера не сделает никого фанатиком или ленивым рабом. Лишь враждебная сила сатаны побуждает людей смотреть на себя, вместо того, чтобы взирать на Иисуса. Нам следует устремлять свой взор на праведность Христа, чтобы получить в награду Его славу. Если мы исполняем Божью волю, то сможем принимать великие благословения как безвозмездный Божий дар, данный нам вовсе не потому, что мы заслужили его. Этот дар бесценен. Трудитесь для Христа, и вы прославите Бога и станете более чем победителями через того, кто возлюбил нас и отдал за нас свою жизнь, чтобы в нем мы обрели жизнь и спасение».